Озеро Уини-Песоки. Когда появился человек в противогазе с пистолетом в руке, Вик пыталась попятиться, но никак не могла передать сигнал своим ногам. Дуло пистолета держало ее на месте, завораживало, как карманные часы гипнотизера. Она с тем же успехом могла быть вкопана в землю по бедра. Потом Мэнкс встал между ней и стрелком, пистолет выстрелил, и левое ухо Мэнкса разорвалось в красной вспышке. Мэнкс вскрикнул. Это был ужасный крик. Вопль не боли, но ярости. Пистолет выстрелил во второй раз. Вик увидела справа от себя вихрь всколыхнувшегося тумана и очень прямую линию очищенного воздуха, проходящую через него, отмечая траекторию пули. «Если простоишь здесь еще мгновение, он застрелит тебя наповал на глазах у Уэйна», — сказал отец, положив руку ей на поясницу. «Не стой здесь! Не позволяй Уэйну это видеть!» Она метнула взгляд на автомобиль, посмотрела через лобовое стекло, и ее сын был там, на заднем сиденье. Лицо у него покраснело и напряглось, и он яростно махал на нее рукой. «Быстрее, быстрее, убегай!» Но Вик не хотела, чтобы он видел, как она бежит, бросив его. Все остальные разы, когда она его подводила, не шли ни в какое сравнение с этим последним непростительным провалом. Ее пронзила мысль, словно пуля, пробившая туннель в тумане. «Если ты здесь умрешь, никто не сможет найти Мэнкса». «Уэйн!» — крикнула она. «Я приду! Я найду тебя! Где бы ты ни был!» Она не знала, услышал ли он ее. Она сама едва себя слышала. В ушах у нее стоял вой. От грохота пистолета человека в противогазе ее поразило что-то близкое к глухоте. Она едва расслышала, как кричал Мэнкс. «Давай, стреляй в нее уже!» Каблуки запищали по мокрой траве, когда она повернулась. Она, наконец, двигалась. Она опустила голову, хватаясь за шлем, который хотела снять, прежде чем достигнет того места, куда направлялась. Она чувствовала себя комично медленной, чувствовала себя персонажем мультфильма, ноги у нее яростно крутились, устремляясь в никуда, меж тем, как трава сворачивалась под ними в рулоны, словно ковер. В мире не было никаких звуков, кроме тяжелого топота ног о землю и дыхания, усиливаемого внутри шлема. Человек в противогазе собирался выстрелить ей в спину, всадить пулю в позвоночник, и она надеялась, что это убьет ее, потому что не хотела лежать, распластавшись в грязи, парализованной, и ждать, чтобы он выстрелил в нее снова. «В спину мне!» — думала она. «В спину мне! В спину мне!» Всего три слова, которые ее ум, казалось, мог составить вместе. Весь ее словарь сократился до этих трех слов. Она одолела полпути вниз по склону. Сдернув, наконец, шлем, она бросила его в сторону. Пистолет выстрелил. Что-то проскакало по воде справа от нее, словно ребенок бросил плоский камешек через озеро. Ноги Вик коснулись досок причала. Причал качался и хлопал под ней. Она сделала тройной прыжок и нырнула в воду. Она ударилась о поверхность, снова вспомнила о пуле, рассекающей туман, а потом оказалась в озере, под водой. Она погрузилась почти до самого дна, где мир был темным и медленным. Вик казалось, что она всего несколько мгновений назад была в тускло-зеленом затонувшем мире озера, что она возвращается в тихое и спокойное бессознательное состояние. Женщина плыла через холодную неподвижность. В озеро ударила пуля, слева от нее, менее чем в полуфуте, пробивая туннель в воде, ввинчиваясь в темноту, быстро теряя скорость. Вик отпрянула и вслепую замолотила руками, как будто от пули можно было отмахнуться. Ее рука сжала что-то горячее. Она раскрыла ладонь, уставилась на то, что походило на свинцовое грузило на леске. Потревоженные течения скатили эту штуку с ее руки, и та погрузилась в озеро. И только после того, как она исчезла, Вик поняла, что схватила пулю. Она перевернулась, сделав ногами ножницы, и глядела теперь вверх, потому что легкие начинали болеть. Она видела поверхность озера, яркое серебряное полотнище высоко над ее головой. Плот был в 10-15 футах. Вик поднималась сквозь воду. Ее грудь была пульсирующим хранилищем, наполненным огнем. Она била и била ногами. Затем она оказалась под ним, под черным прямоугольником плота. Она ококтила воду, спеша к поверхности. Она думала об отце, о той взрывчатке, с помощью которой он взрывал скалы, о скользких белых пластиковых пакетах с Анфо. Ее грудь была набита смесью анфо, готовой взорваться. Ее голова вырвалась из воды, и она задохнулась, наполняя легкие воздухом. Вик была в глубокой тени, под досками плота, между рядами ржавеющих железных бочек. Здесь пахло криозотом и гнилью. Вик изо всех сил старалась дышать тихо. Каждый выдох отдавался эхом в маленьком низком пространстве.
«Я знаю, где ты!» —
крикнул человек в противогазе.
«Тебе от меня не скрыться!»
Голос у него был писклявым, срывающимся, детским. Он был ребенком, поняла тогда Вик. Ему могло быть 30, 40 или 50, но он все равно был всего лишь одним из детей, отравленных Мэнксом. И он, да, вероятно, знал, где она. «Приди и доберись до меня, мудачок ты этакий!» — подумала она и вытерла лицо. Потом она услышала другой голос — Мэнкса. Мэнкс звал ее, чуть ли не напевая.
«Виктория! Виктория! Виктория Маккуин!»
Между двумя металлическими бочками имелся промежуток, зазор, может быть, в дюйм. Она подплыла к нему и посмотрела. На расстоянии в 30 футов она увидела Мэнкса, стоявшего на краю причала, и человека в противогазе позади него. Лицо у Мэнкса было так разукрашено, словно он нырял за яблоками в ведро с кровью.
«Боже, боже мой! Вы очень хорошо меня порезали, Виктория Маккуин! Вы сделали фарш из моего лица, а этот мой компаньон умудрился отстрелить мне ухо. С такими друзьями! Что ж, я весь в крови. Отныне и во веки веков я буду последним, кого пригласят на танец. Вот увидите!»
Он рассмеялся, затем продолжил.
«Правду говорят, мир тесен. Вот мы и встретились снова. Вас так же трудно удержать в руках, как рыбу. Озеро — прекрасное для вас место!»
Он опять сделал паузу. Когда он снова заговорил, то в голосе у него звучала чуть ли не нотка добродушия.
«Может, на то мы и порешим. Вы не убили меня. Вы только забрали у меня моих детей. Справедливость есть справедливость. Я могу уехать и оставить вас, как вы есть. Но поймите, что теперь ваш сын со мной, и вы никогда не получите его обратно. Хотя я надеюсь, что он будет иногда звонить вам из страны Рождества. Там он будет счастлив. Я никогда не причиню ему вреда. Что бы вы ни чувствовали сейчас, потом, снова услышав его голос, вы увидите, что к чему. Увидите, что ему лучше со мной, чем с вами».
Причал скрипел над водой. Двигатель Роллс-Ройса работал на холостых оборотах. Она выбиралась из промокшей и отяжелевшей мотоциклетной куртки Лу. Она думала, что та сразу утонет, но она поплыла, похожая на черную токсичную массу.
«Конечно, у вас может возникнуть намерение найти нас», — сказал Мэнкс. Голос у него был хитрым. «Как вы нашли меня раньше? У меня были годы и годы, чтобы подумать о том мосту в лесу. О вашем невозможном мосту. Я знаю все о таких мостах. Знаю все о дорогах, которые можно найти только разумом. По одной из них я сумел попасть в страну Рождества. Есть ночная дорога, есть железнодорожные пути в Орфанхендж и врата в Срединный мир, и старая дорожка в древесную хижину разума. И, наконец, замечательный крытый мост Виктории. Вы по-прежнему знаете, как туда попасть. Найдите меня, если сможете, Вик. Я буду ждать вас в доме сна. Я остановлюсь там, прежде чем поехать в страну Рождества. Найдите меня, и мы поговорим немного еще».
Он повернулся и затопал по причалу обратно к берегу. Человек в противогазе испустил тяжелый несчастный вздох, поднял свой 45-й, и пистолет изрыгнул пламя. Одна из сосновых досок у нее над головой треснула и разметала щепки. Вторая пуля прошила воду справа от нее, оставив стежки на поверхности озера. Вик, поднимая брызги, бросилась прочь от узкой щели, через которую подглядывала. Третья пуля звякнула ржавую лесенку из нержавеющей стали. Последняя мягко, ничем не примечательно, плюхнулась в воду прямо перед плотом. Она гребла, держась на одном месте. Хлопнули дверцы автомобиля. Она услышала хруст шин, когда автомобиль попятился через двор. Услышала глухой звук, с которым он переехал через упавшую изгородь. Вик подумала, что это могло быть уловкой. один из них в машине, а другой, человек в противогазе, остался вне поля зрения, с пистолетом наготове. Она закрыла глаза. Она внимательно слушала. Когда она открыла глаза, то ей предстал большой волосатый паук, подвешенный в том, что осталось от его паутины. Та в основном свисала серыми клочьями. Что-то, пуля, весь переполох, порвало ее на части. Как и у Вик, у паука ничего не осталось от мира, который он для себя сплел.